Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой блаженной Ксении Петербургской. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Гороховце. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Взошли мы от Гефсимании на гору Елеон, где монастырь Авы Авраама. Всем в монастыре был игумен Авва Иоанн Киликианин. Спросили мы его однажды: «Как может кто стяжать добродетель?» И старец сказал нам в ответ: «Желающий стяжать добродетель не может стяжать ее иначе, как возненавидев противоположное ей зло. Итак, если желаешь иметь всегда плач, возненавидь смех. Желаешь иметь смирение, возненавидь гордость. Желаешь быть воздержанным, возненавидь пресыщение. Желаешь целомудрствовать, возненавидь сладострастие. Желаешь быть нестяжательным, возненавидь сребролюбие. Желающий обитать в пустыне ненавидит города по причине соблазнов в них. Желающий иметь безмолвие ненавидит частые посещения. Желающий быть чужим для всех и всего ненавидит показность. Желающий воздержанным быть в гневе ненавидит сообщение со многими. Желающий быть незлопамятным ненавидит злословие. Желающий быть нерассеянным пребывает в уединении. Желающий обуздывать язык да заграждает уши свои, чтобы не слышать много. Желающий всегда иметь страх Божий пусть возненавидит телесный покой и возлюбит скорбь и тесноту». Брат спросил Аву Иосифа: «Когда случится гонение, в пустыне ли бежать лучше, или в города и села?» И старец сказал ему: «Где услышишь, что есть православные, туда и ступай, поближе к ним». Он же сказал: «Отнюдь не имей дружбы с отроком и не живи с ним вместе. Если можешь жить один в келье своей, то это хорошо. Возделывай свою овощ вместо того, чтобы идти к кому-нибудь просить». Брат спросил его же: «Хочу жить с кем-нибудь вместе на таком условии. Я бы безмолвствовал один в келье и рукоделием добывал, сколько нужно на содержание, а тот пекся бы о мне». Старец сказал ему: «Отцы наши не желали сего». Говорили об Аве Исааке, что когда он кончался, сошлись к нему старцы и говорили: «Что нам делать после тебя, отче?» Он сказал: «Видели вы, как я ходил пред лицом вашим? Если будете и вы следовать заповедям Господа и соблюдать их, то Он пошлет благодать Свою и сохранит место сие. Если же не сохранит, то не прибудете на месте сем. И мы, когда умирали отцы наши, печалили сно, соблюдая заповеди Господни и их завещания, устрояли так, как бы они сами были при нас. Так и вы поступите, и спасетесь». Брат спросил Аву Иеракса: «Скажи мне слово, как спастись». Старец говорит ему: «Сиди в келье своей, если алчен — ешь, если жаждешь — пей, только никого не злословь, и спасешься». Ава Исидор Пелусиот говорит: «Жизнь без славы обыкновенно более приносит пользы, нежели слава без жизни. Ибо жизнь назидает и молча, а слава без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость. Если соединяется слава и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия». Он же говорит: «Дорожи добродетелью, не заботься о счастье. Добродетель есть бессмертное сокровище, а счастье скоро исчезает». Говорил еще Иеракс: «Многие из людей стремятся к добродетели, но медлят идти путем, ведущим к ней. Другие же и не думают о том, что есть добродетель. Потому первых должно убеждать, чтобы они оставили свою леность, а других научать, что добродетель поистине есть добродетель». Говорил также: «Зло удалило людей от Бога и разделило их между собою. Потому всячески должно убегать зла и стремиться к добродетели, которая приводит к Богу и соединяет одних с другими. Цель добродетели и целомудрия есть простота с мудростью». Авва Иосиф Фивейский сказал: «Следующие три дела честны пред лицем Господа. Первое, когда кому больному прилагаются новые искушения, а он принимает их с благодарением. Второе, когда кто совершает все дела свои так, чтобы оные были чисты пред лицем Бога и не имели ничего человеческого. Третье, когда кто живет в совершенном послушании духовному Отцу и отрекается от всех собственных хотений. Сей последний имеет одним венцом больше. Я же избрал бы болезнь».
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая Блаженная Ксения Петербургская. Святая Блаженная Ксения родилась в первой половине 18 столетия от благочестивых и благородных родителей. Отца ее звали Григорием, а имя матери неизвестно. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим полковником Андреем Федоровичем Петровым и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но недолго судил Господь молодой чете идти вместе по жизненному пути. Ангел смерти разлучил их. Андрей Федорович скончался, оставив Ксению Григорьевну вдовою на 26-м году ее жизни. Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, так повлиял на молодую вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи, и вследствие этого многим казалось как бы сумасшедшей, лишившейся рассудка. Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые, и особенно после того, как Ксения раздала решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошей знакомой, Параскеве Антоновой. Родные Ксении подали также и прошение начальству умершего Андрея Федоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но после разговора с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому имеет право распорядиться своим имуществом, как ей угодно. Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть надев на себя его белье, кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Федорович вовсе не умирал, а умерла его супруга, Ксения Григорьевна, и уже потом никогда не откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Федоровичем. Какого-либо определенного места жительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого апостола Матфея, где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой женщины, не имевшей места, где главу преклонить. Ее иносказательные разговоры, ее полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно уличным мальчишкам поводы смелость глумиться над блаженной. Блаженная же все эти поношения сносила безропотно. Лишь однажды, когда Ксения уже стала почитаться за угодницу Божию, жители петербургской страны видели ее в сильном гневе. Издевательства мальчишек в тот раз превысили всякое человеческое терпение. Они ругались, бросали в нее камнями и грязью. С тех пор местные жители положили предел ее уличному преследованию. Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке или наоборот, зеленой кофточке и красной юбке. Очевидно, это были цвета военного обмундирования ее мужа. Милостыню же она также не принимала, а брала лишь от добрых людей царя на коне, копейки с изображением всадника, и тотчас же отдавала этого царя на коне таким же беднякам, как сама она. Бродя целыми днями по грязным, немощенным улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители петербургской стороны, но и местная полиция, для которой место пребывания блаженной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи эта странная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны. За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны Иоанна Антоновича, купчихи Крапивниной предсказала кончину прекровенно, говоря: «Зелена крапива да скоро увянет», одной бедной девице за мужество. Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко открывала и тайны тех лиц, кого она навещала. Милость Божия так осеняла Ксению, что даже те, к кому она заходила или у кого вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики, все старались ей чем-нибудь услужить. Особенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная Ксения давала что-либо. На 71-м году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее было погребено на Смоленском кладбище, и много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По молитвам блаженной Ксении Господь спас одну девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеление, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое. Над могилкой блаженной Ксении со временем была построена часовня, к которой стекались ее многочисленные почитатели. После революции большевики закрывали часовню, но никакими усилиями безбожников невозможно было заглушить в народе память о блаженной и веру в ее молитвенное предстательство пред престолом Божиим. Житие любимой народом святой, блаженной Ксении, изобилует чудесами. Еще более умножились знамения милости Божией по молитвам ее после смерти. Но остановим, однако, внимание на одном ее подвиге. Потому что почитание святости предполагает скорее не удивление от чудес, но подражание решимости жить по-христиански. Как-то раз рабочие, производившие постройку новой каменной церкви на Смоленском кладбище, стали замечать, что ночью, во время их отсутствия с постройки, кто-то натаскивает наверх строящейся церкви целые горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, долго недоумевали, откуда берется кирпич. Наконец решили разузнать, кто мог быть этот даровой, неутомимый работник, каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что это была раба Божия, блаженная Ксения. Перед нами замечательный пример тайного подвига, как бы списанного с древних житий. Нельзя не вспомнить тут от святителя Николая, например. Такие подвиги, как видим, являются украшением жизни и великих святых. Следовательно, они особо ценны в очах всевидящего Бога. Да и само Евангелие не раз о том же свидетельствует, и о тайной милости, и о правой руке, не знающей, что делает левая, и так далее. Услышим в примерах этих Божий призыв и к нам, ищущим милости от всемилостивого, и имеющим миллионы чудных возможностей этой милости, этой любви подражать. Тогда легче умягчится наше сердце, и царство любви вечной, царство небесное, окажется для нас не чужим.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы продолжаем наш рассказ о старинном городке Владимирской области Гороховце. Во второй половине XIX столетия Гороховец из города торговцев и промышленников сделался городом садовников и огородников. Здесь получило распространение поговорка «Уродятся огурцы, будут в городе купцы не рот огурцов, морно купцов». В 1854 году Гороховец произвел такое впечатление на поэта Николая Некрасова. «Город бедный, во всех отношениях обиженный судьбой, строениями беден, промышленности не имеет никакой». Гороховчанин, с которым разговорился поэт, смотрел на будущее города без надежды. «Жить живем, пока Бог грехи терпит, а догниют строения, и город кончится». Однако пессимизм отдельных жителей относительно будущего города был преждевременным. Из гороховецких крестьян, ушедших в промышленные центры страны на заработки, вышло много хороших рабочих и инженеров. Ими впервые была осуществлена перегонка нефти в 1823 году, на 36 лет раньше, чем в США. Многие гороховчане участвовали в строительстве броненосцев на Черном море. На основании новаторских технических решений которых британцы создали дредноуты. Вскоре рабочие из Гороховца нашли применение своим навыкам в родном городе. В 1896 году в Гороховце были основаны крупная бумагооберточная фабрика и котельный завод. 1902 год отмечен основанием Гороховецкого судостроительного завода. В 1907 году на нем была построена крупнейшая в мире нефтеналивная баржа длиной в 172 метра. Основателями и хозяевами судостроительного завода были Иван и Михаил Александрович Шорины, пришедшие в Гороховец из станицы Тихорецкой. Сегодня о роде Шориных, на верфи которых была изготовлена в начале 20-го столетия крупнейшая в мире нефтеналивная баржа, вам рассказывают потомки Михаила Александровича Шорина. Тамару Николаевну Жаднову знает весь Гороховец благодаря ее активности и отзывчивости. Сейчас она на пенсии, всю жизнь прожила в родном городе и первой стала интересоваться родословной семьи.
Хотелось рассказать о моей семье. Я родилась в маленьком городке, в городе Гороховце Владимирской области. Семья была у нас 9 человек. И оказалось, мама моя из богатой семьи. Ее отец был заводчиком на судостроительном заводе. Его брат также работал там же. Уже взрослым человеком я начала собирать материалы родословной по крохам. И внуки учились у меня в школе. Мы писали с ними вместе, 3 внучки, мы писали с ними рефераты. И все о родословных. Хочется выделить, конечно, то, что дед пережил годы 36-й год и до 40-го года. По рассказам моей мамы, где-то 36-й год и до 40-го года его отправили на каторгу. Конечно, о каторге он никогда никому не рассказывал, но, придя с каторги, он оказался совсем невиновным. Но дело в том, что он тяжело пережил, когда было раскулачивание его имущества. Он же ведь сам все это наживал своими руками, и когда вернулся, он тяжело заболел. Это очень сказалось каторга на его здоровье. Вскоре он уехал к своей дочери в Москву, где он и умер, и похоронен на Преображенском кладбище. Долго я думала, очень много было у меня материалов, вернее, не только у меня, у моей семьи, иконы, много было открыток старинных, много фотографий, и все-таки мы все сдали в музей. Там теперь у нас открыта палата по родословной Шориных. Все мои родные по линии мамы проживают в городе Москве. И все меня поддерживают, что я свою родословную не забываю. В 2002 году было столетие со дня основания судостроительного завода. Меня пригласили на этот праздник. Я обо всем написала в Москву, и вот вскоре мне пришло письмо от родственников Шориных. Мы живы и здоровы, и будем продолжать наш род очень и очень долго. Ты у нас молодец. Отстаивай родословную. Мы в Москве не пропали. Все дружим сообща. Передавай всем привет. Будьте счастливы. Храни вас Бог. Шура Марфенина, Шорина. Завод, конечно, банкроты, цеха все разломаны, разрушены, и временно была организована торговля колбасными изделиями, где они выпускали это предприятие «Глобус». Можно сказать одним словом, завод у нас теперь бездействует, остались только одни стены. В Гороховце остались 3 дома Шориных, моих предков. Один дом творчества. Очень много ходит туда туристов, работают там хорошие люди, содержат это здание. А 2 дома почти разрушены и никому не принадлежат. Но я считаю, что наши власти позаботятся о наших предках. И дома восстановят, кто-то там будет жить или что-то придумают для воспитания подрастающего поколения.
Действительно, как сказала Тамара Николаевна, внуки и потомки Шориных оказались в Москве. Я передаю слово Николаю Николаевичу Марфенину, доктору биологических наук, профессору Московского университета и декану экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета. Он правнук Михаила Александровича Шорина.
О Шоринской линии я знал не так много что. О Шоринской линии я знал, что дедушка, будучи православным, вынужден был перекреститься во взрослом уже возрасте для того, чтобы жениться на моей бабушке, потому что она была из старообрядческой семьи. Что он воспринимал скорее как необходимость и с большим юмором. О Шоринской линии я также знал, что у бабушки Поли были много сестер. О Шоринской линии я знал, что у бабушки Поли отец ее имел какое-то отношение к верфи судостроительной, которая строила баржи. Но поскольку это было такое место Гороховец, река Клязьма, то казалось, что верфь, конечно, захудалая, строит там какие-то маленькие баржи. И больше я ничего об этом особо не знал и не очень интересовался. Правда, дедушка Вася мне тогда говорил, что это верфь, на которой впервые стали строить на Волге металлические баржи. Ну да, вот это была некая особенность. Но до поры до времени я не мог этого осознать, что это за важность такая, что это за особенность. Вплоть до последнего времени, когда я задумался, что ведь Шоринская линия привнесла в наше семейство очень много ценного, очень много творческого, сильного, своего. И тогда я стал искать материалы и о прадедушке Михаила Александровича Шорине, и о всей этой Шоринской линии. Тут, к моему удивлению, стало выясняться, что эта верфь, действительно не очень большая верфь, тем не менее сыграла большую роль в истории кораблестроения на Руси. Потому что эта верфь не только стала первой выпускать металлические баржи, но на ней была создана самая крупная, если не в мире, то во всяком случае в Европе баржа, которой дали название «Марфа-посадница». И эта баржа предназначалась для перевозки наливных грузов. Если себе представить начало 20 века и понимать, что только начинает развиваться нефтедобыча, что нефтедобыча начинает развиваться в Баку, что Нобель имел непосредственное отношение к развитию этого промысла, то неудивительно, что именно Нобель отреагировал на строительство этой новой баржи очень живо, и он заказал целую партию, серию этих барж, правда, не на этой верфи, а на другой, для того, чтобы перевозить нефть. Следовательно, верфь была далеко не третьесортной, не третьеразрядной. Она была, видимо, значимой на Волге. К этому добавилась такая информация, что именно на этой верфи делали не только баржи, но делали котлы, делали любую металлическую продукцию, которая должна была быть клепанной, то есть соединяться заклепками. И оказалось, что заклепки в то время единственный способ соединения металла, сварки не было, и поэтому качество заклепок и качество самого клепания определяло надежность всей конструкции. Что заклепки гороховецкие, они славились по всей России. И клепальщиков гороховецких и заклепки гороховецкие использовали далеко за пределами Гороховца. Один из мостов в Москве склепан этими гороховецкими заклепками. Шуховская башня телевизионная на гороховецких заклепках. Ходит легенда, что даже Эйфелева башня сделана на гороховецких заклепках. То есть здесь, безусловно, есть что-то важное. Что-то в Гороховце оказалось очень важным. Если покопаться в истории, то оказывается, что весь этот район состоял из более свободных людей. Из тех, кто не подпал под этот гнет крепостного права с такой большой силой, как в других местах. И поэтому творчество в этой части России оказалось не подавленным, а нашло свое выражение, нашло свое развитие. Поэтому ремесленники, мастеровые тех мест, вот этой части России, были гораздо на выдумку. Они были творческие люди. Дедушка рассказывал, что в селе Красном, это часть Гороховца, одна сторона улицы была исконная, не крепостная. То есть это были крестьяне, принадлежащие царскому владению, а не помещикам. А вторая сторона улицы была настоящие крепостные. И вот различие между этими людьми буквально по обе стороны одной улицы казалось большим. Они часто друг на друга шли с кулачными боями. Но это так, это развлечение, видимо, в любой деревне тех времен. Но главное для меня другое, что не прошедшие через крепостное право крестьяне оказались очень творческими. И я думаю, что и мой дедушка, и моя бабушка в этом смысле получили хорошую подпитку от своего происхождения. Но вторая составляющая шоринская очень важна – это старообрядчество. Как писал в своих воспоминаниях тот конструктор, который создал эту баржу, марфопосадницу, да и другие многочисленные проекты судов, его старообрядчество спасло от пьянства. Вокруг он видел повальное пьянство. И только старообрядчество, которому он принадлежал, спасло вот эту часть общества от алкоголизма и сохранило крепкие устои и семейные, и моральные, и творческие. Поэтому старообрядческий корень в нашей семье оказался, видимо, определяющим вот в этой моральной высокой планке, высоко расположенной моральной планке, когда вся семья была как единое целое, когда все были достаточно трудолюбивы, когда никто не мыслил, так сказать, ни пьянства, ни других распутств, которые только возможны. Ну и это сказалось на всех веточках шоринской семьи, так или иначе. Ну а затем судьба шоринской линии сложилась, может быть, типично для эпохи, потому что, будучи фабрикантом, будучи владельцем верфи, конечно, после революции прадедушка должен был испытать какое-то воздействие со стороны и власти. И я знаю, что я вычитал, собственно говоря, то, что дедушка был командирован на какую-то другую верфь, где во время спуска судна оно потерпело крушение. И за это он был тут же репрессирован, посажен. Он недолго, так сказать, провел в тюрьме, потом вернулся. И после этого он уже не жил в Гороховце, а выехал к своим детям. И жил он у бабушки с дедушкой, доживал свой век в Москве. Характерно еще и то, что особенно много на эту тему о верфи, о том, что было такое богатое прошлое, не распространялись в семье, никто этим не хвастал, об этом не говорили, не принято было говорить. И поэтому очень мало информации сохранилось. Только теперь я могу реконструировать для себя, что Шорин в Красном Селе был далеко не последний человек, достаточно состоятельный, а предприятие это верфь, она во многом определяла направление занятости в самом этом регионе, в Гороховце, в Красном Селе. И поэтому, безусловно, это был человек успешный. С детства я ощущал, что в семье приветствуется скромность. Скромность приветствуется во всем. И только с годами я стал понимать, что эта скромность не только в личном поведении, но и в служебном рвении. В семье не приветствовалось в конкретных случаях, когда были такие возможности, когда, скажем, папе предлагали высокие должности, а он от них отказывался. И если там со стороны моей мамы это не встречало никакого понимания, почему он отказывается, то со стороны его родителей всегда это поддерживалось. И только со временем я осознал, что это специальная или не специальная, подсознательная какая-то жизненная стратегия держаться среднего слоя. Не стараться блистать и показывать себя среди всех остальных. Я думаю, что в крови сохранившееся вот это стремление быть середняками, оно и спасло семью, потому что никто из состава семьи не был репрессирован, никто не оказался на таких должностях и не обязан был высказывать свое какое-то суждение, за которое мог бы в дальнейшем лишиться головы. В какой степени это было осознанно и как, насколько это соответствовало этому узкому, непродолжительному периоду сталинского правления, я не знаю, потому что, может быть, это было всегда. Может быть, это стремление не выпячивать самих себя было присуще старообрядцам. Может быть, веками, стараясь укрыться от преследований, они привыкли к тому, чтобы как можно меньше информации, сведений о себе распространять, как можно реже показываться, оказываться у всех на виду. Хотя, может быть, это и не только. Тем не менее, такое середнячество я воспринял потом на, я бы сказал, идейном уровне. Я понял, что вот на таких людях очень многое стоит, многое основано у нас в жизни. Не только на тех, кто умеет за собой повести, кто может быть лидерами, но и на тех, кто старается делать свое дело тихо, скромно и не видит какой-то особой прелести оказаться у всех на виду. Прав я или нет, но мне кажется, что шоринская линия была тесно связана с таким стилем поведения. Безусловно, линия на самоудовлетворение собственной скромности позволяет сохранить самого себя не только от какого-то физического преследования, но и сохранить свою суть, свой стержень, свою мораль. Когда люди вступают в прямую борьбу с другими настроениями, с другими мнениями, то не всегда они выигрывают в этой борьбе, и не всегда эта борьба приносит им возможность сохранить то, что для них свято, что для них важнее всего. Я думаю, многое решается не сиюминутно, не в момент борьбы, не в момент победы, а решается временем, временным испытанием. Вот в биологии есть такое замечательное понятие, как две жизненные стратегии у растений, у животных. Они называются R и K стратегия. R-стратегия – это стратегия очень быстрого роста. Это тогда, когда, скажем, растение может очень быстро использовать ресурсы пищевые и быстро расти, давать огромный приплод, размножаться, заселять все вокруг, процветать таким образом. Но и одновременно очень быстро истощаются те ресурсы, на которых они процветали. А К-стратегия – это когда идет медленный рост, не очень высокая плодовитость, и ресурсы не истощаются. Вот К-стратегия всегда побеждает. Это известно. К-стратегия всегда вытеснит первую волну R-стратегов. И сейчас, когда я смотрю на то, что происходит вокруг, это так ясно видно в нашей повседневной социальной жизни, когда мы сначала увидели волну R-стратегов, людей, которые готовы были ринуться в неизведанное, готовы были начать новые предприятия, готовы были рисковать, зарабатывали огромные деньги, выходили на первый план, на первые роли. И вслед за ними совершенно незаметные, малоуспешные, но стабильные, незыблемые К-стратегии, которые постепенно приходят, занимают их места. Фирмы К-стратегов вытесняют фирмы R-стратегов. И в конце концов побеждает вот это более медленное развитие, но более основательное развитие. С меньшим риском, с меньшим шиком, но оно, безусловно, всегда в жизни в итоге побеждало. И этот закон РК-стратегов – это не биологический закон, это общий, всеобщий закон, я в этом уверен, о нем должен был бы знать каждый школьник. Наша линия, в частности, шоринская линия, мне так кажется, что это яркий пример К-стратегов, которые сохранили самих себя, сохранили свою суть, все лучшее, что они накопили веками. Это и честность, и скромность, и трудолюбие, и щепетильность во всем, и внимание друг к другу. Это доброту и терпение, и терпимость. Вот это очень важные качества, которые были сохранены, которые позволяют в каждом новом поколении детей надеяться увидеть хорошее продолжение и быть уверенными, что не будет разложения какого-то.
Подошло к концу наше знакомство с старинным русским городом Гороховцом и его историей. Сегодня о семье судовладельца Михаила Александровича Шорина вам рассказывали его потомки Тамара Николаевна Жаднова и доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета и декан экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета Николай Николаевич Марфенин. В передаче прозвучала русская народная песня «Ой, понад Волгой леса зеленеют» в исполнении академического хора под управлением Свешникова, музыка Сергея Рахманинова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передач о Гороховце директора историко-архитектурного музея Гороховца Елену Самойловну Блюмкину, сотрудников дома Шориных, ныне Дома творчества, Аллу Васильевну Чеховскую и Максима Карасева, а также Тамару Николаевну Жаднову.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Матросский линч.
«Ишь, соловьи заливаются!» Весело замечают матросы, окрестившие этот долгий веселый свист дудок, призывающий к водке пением соловьев.
Соловьи смолкли. Толпа собралась вокруг Яндовы, и начался торжественный акт раздачи водки. Баталер со списком в руке, отмечая крестиками пьющих и ставя палочки непьющим. Непьющим по окончании каждого месяца выдаются на руки деньги, равные стоимости вина. Обыкновенно приходилось около 5 копеек за каждую чарку. Эти деньги матросы называют заслугой. Выкрикивал громко фамилии, начиная по старшинству. Сперва выкликались боцмана, затем унтер-офицеры, потом матросы первой статьи и так далее. В ответ раздавались на разные голоса короткие отрывистые «Яу» или «Яо». И, выделившись из толпы, матрос подходил к Яндове, принимая вдруг тот сосредоточенно строгий вид, который бывает у людей, подходящих к причастию. Сняв шапку, а иногда и крестясь, он зачерпывал мерной оловянной чаркой по объему равняющейся порядочному стакану ароматного горлодера и, стараясь не пролить ни одной капли, благоговейно подносил чарку к губам, выпивал, крякнув, передавал чарку следующему и поспешно отходил, закусывая припасенным сухарем. И если неосторожный проливал вино, из толпы раздавались насмешливые замечания.
«Венцо, брат, не пшеничка! Прольешь, не подклюнешь!»
Водка роздана. На палубе стелются брезенты. Артельщики разносят баки с дымящимися щами и большие куски горячей солонины в сетках. Небольшими артелями человек по 10 матросы рассаживаются вокруг бака, поджав под себя ноги. Перед тем, как садиться, каждый крестится. Артельщик, выбранный каждую артелью, начинает резать солонину на мелкие куски. И все дожидаются, не дотрагиваясь до щей. Затем крошево валится в бак, в щи подливается уксус, и матросы принимаются за ложки. У одного из баков вблизи грот мачты между другими сидели Федосеич, Аксенов и Леонтьев. Старый матрос хлебал щи в молчании, с той серьезностью, с какой обыкновенно едят простолюдины. Он ел истово, аккуратно, не спеша, заедая щи размоченным в воде ржаным сухарем и бережно собирал падавшие сухарные крошки. Аксенов весь отдался еде. Глаза его плотоядно блестели, и румяное здоровое лицо покрывалось крупными каплями пота. Он уписывал жирные щи за обе щеки, издавая по временам одобрительные восклицания. После скудного берегового пайка он вволю отъедался на обильном морском довольствии и находил, что при таком харче умирать не надо. Леонтьев снисходительно посмеивался над восторгами деревни, щеголяя своим хорошим тоном, перенятым у кронштадтских писарей. Он старался кушать по-господски, с некоторой небрежностью и будто нехотя, словно желая подчеркнуть, что он привык не к такой пище, и восторгаться какими-нибудь щами считает неприличным. Во время еды он болтал, видимо, раздражая своей болтовней старого матроса. Федосеич, недолюбливавший хлощеватого Леонтьева, хмурился, бросая по временам на него сердитые взгляды, и когда тот завел было скоромную речь насчет китаянок, Федосеич не выдержал. «Нашел время язык чесать», — строго заметил он. «За обедом всегда можно разговаривать. Это даже вполне благородно». «За хлебом, за солью, пустяков не ври. Или вас кантонищину этому не учили?» «Ишь! Строгий какой!» — тихо огрызнулся Леонтьев и несколько сконфуженный замолчал. Примолкли и остальные. Несколько минут только слышно было дружное сисюканье людей, хлебавших щи. «Нести, что ли, еще, ребята?» — спросил артельщик, когда бак был выпростан, и на дне осталась одна солонина. Никто больше не хотел. Даже Аксенов не выразил желания. Тогда стали есть крошево, стараясь не обгонять друг друга, чтобы всем досталось мясо поровну. Когда мясо было выпростано, артельщик пошел за кашей и за маслом. «И вкусна же была солонина!» — прибавил, облизываясь Аксенов. «Эка нашел вкусного! Надоела уж эта солонина!» — заметил Леонтьев, щуря глаза. «Завтра, по крайности, хоть свежинка будет!»
«Разборчивый ты какой господин у нас! Видно, сладко в кантонистах едал!» — насмешливо промолвил Федосеич.
— Небось, едал! — хвастливо проговорил Леонтьев.
— Скажи, пожалуйста! — иронически вставил Федосеич.
— Я, может быть, самое отличное кушанье едал.
— В казарме, что ли?
— Зачем в казарме? — Мы, слава богу, ни в одной казарме свету увидели.
Была у меня, братцы, в Кронштадте одна знакомая. За место повара у адмирала Лоботрясова жила.
Может, слыхали про адмирала Лоботрясова?
Так придешь, бывало, в воскресенье к кухарчонке. Она всего тебе предоставит. И соусу из телячьих мозгов, и жаркого тетерки с брусникой, и крем-брюлея. Очень нежное это кушанье, братцы, крем-брюлей.
Продолжал Леонтьев, обводя всех торжествующим взором, и, видимо, довольный, что слово произвело некоторый эффект.
«Тарелки, значит, вылизывал», — презрительно вставил Федосеич. Среди матросов раздался смех.
«Это пусть вылизывает, кто настоящего обращения не знает. А мы, братец, из тарелок умеем», — задорно возразил Леонтьев.
«Врать-то ты поперек себя толще», — проворчал, отворачиваясь старый матрос.
«То-то врать. Посмотрел бы, как люди врут, а мне врать нечего».
Принесли кашу, и все занялись едой. Прикончив кашу, поднялись, помолились и стали прибираться. Когда все отобедали и палуба была подметена, Раздался свисток и команда отдыхать. По случаю прохладной погоды матросы пошли отдыхать вниз.
Выбрав укромное местечко для себя и для своего любимца, Федосеич принялся доканчивать башмак, а молодой матрос растянулся подле.
«Тоже крем-брюлей, лодырь этакий», — произнес вдруг сердито Федосеич. «Небось, просил он у тебя денег, Ефимка?»
«Просил. Долларь просил».
«А ты не давай. Ему, брехуну, пыли пустить. А тебе деньги нужны. В деревне отец с матерью в нужде живут. Им бы прикопил по малости. Спасибо, скажут. И не вяжись ты лучше с ним, Ефимка. Форцу-то его дурацкого не перенимай. Форцу-то наем много, а совести нет. Он молоденьких вас облещивает, чтобы денег выманить. Совсем пустой человек. Слышишь, денег ему не давай», — прибавил внушительно Федосеич.
«Я было обнадежил его, Федосеич.
Пусть прежде отдаст старых $2, а то видит твою простоту и пристает. Так и скажи ему. Федосеич, мол, не велел», — заключил старый матрос и принялся за работу.
Аксенов стал подхрапывать. В это время мимо проходил боцман. Заметив сладко спящего матроса, из-за которого его срамил старший офицер, Щукин вскипел гневом и с сердцем пхнул ногой молодого матроса. Аксенов проснулся и ошалелыми глазами смотрел на боцмана.
«Ты что, на версток протянул лапы? Убери ноги-то!» — грозно крикнул Щукин, прибавляя по обыкновению целый букет ругательств.
Матрос покорно подобрал ноги.
Федосеич пристально глядел на боцмана, держа в руке башмак и с укором покачивая головой, заметил:
«Нехорошо, Нилыч. За что зря пристаешь к человеку?»
«А тебя спрашивали?» — окрысился Щукин. «Ты кто такой выискался, советчик, а? Молчи лучше, а то как бы и тебе не попало!» — проговорил Щукин и пошел далее.
«Гляди, не поперхнись, Нилыч!» — кинул ему вслед спокойно Федосеич.
Щукин сделал вид, что не слыхал замечания старого матроса, и хмурый и недовольный побрел в свою каютку. Федосеич поглядел ему вслед и минуту спустя прошептал как бы в раздумье:
«Зазнался человек! Что вошь в коросте? Впрямь проучить пора!»
«Не проучить его! Напрасно только вчера я не пожаловался на него! Вишь, как он пристает!» — жалобно произнес Аксенов.
«Глупый! Небось, и не таких учивали! Бог гордых не любит!» — успокоительно промолвил Федосеич и принялся снова за башмак.
Запел свою тихую деревенскую песенку, приятные твердые звуки которой производили впечатление чего-то необыкновенно хорошего, простого и спокойного. Глава 5. Через 3 дня первая вахта собиралась на берег. Матросы выходили на палубу вымытые, подстриженные, подбритые, в чистых рубахах и новых спущенных на затылке шапках. На многих были собственные рубахи из тонкого полотна, шелковые косынки и лакированные пояса с тонким ремешком, на котором висел матросский нож, спрятанный в карман штанов. Все имели праздничный, оживленный вид. Леонтьев только что вышел снизу, расфранченный, в щегольской рубахе, в обтянутых штанах, с атласным платком на шее, украшенным бронзовым якорьком. Шапка на нем была как-то особенно загнута на бекрень, светло-рыжие волосы густо намаслены, усы подфабрены, и весь он сиял, небрежно щуря глаза и, видимо, щеголяя писарской развязностью своих манер. Он искал глазами Аксенова и, увидав молодого матроса, который в эту минуту, улыбаясь довольной улыбкой, любовался своими новыми, только что надетыми башмаками, подошел к нему и хлопнул его по плечу.
«Так как же, Ефимка? Выходит, обнадежил товарища? А теперь, брат, на попятный, а?» —
проговорил он, отставляя ногу и покручивая усы, чтобы показать свой перстенек с фальшивым аметистом, купленным за шиллинг в Сингапуре. Аксенов поднял глаза и оглядывал франта-матроса, несколько подавленный его великолепием. «Я ведь сказывал тебе, Федосеич не велит», — уклончиво отвечал матрос, не без зависти любуясь блестевшим на мизинце у Леонтьева кольцом.
«Не срамись, Ефимка, право, не срамись. Начальник он тебе, что ли, Федосеич? Разве ты малый ребенок, что не смеешь без Федосеича? У тебя, кажется, свой рассудок есть».
«Дай, голубчик, ведь ты обещал», — заискивающим тоненьким голоском упрашивал Леонтьев, в то время как плутоватые глаза его бегали по сторонам.
«Федосеич не велит», — с упорством повторил Аксенов.
«Вот зарядил Федосеич да Федосеич. Ты не сказывай ему, что дал, ежели уж ты так боишься своего Федосеича. Будь приятелем, дай».
«Не проси лучше».
«Так ты взаправду не дашь мне доллера?»
«Ефимка!»
— спросил Леонтьев, неожиданно меняя тон.
«Сказано тебе, Федосеич не велит. У него и деньги».
«Так после этого ты хуже свиньи, Ефимка. Уже погоди, вспомнишь».
«Ты чего грозишься-то? Ты прежде мои 2 долларя отдай».
«2 долларя?»
— передразнил Леонтьев. «Ах ты, деревня неотесанная!» — продолжал он, презрительно оглядывая молодого матроса. «Подождешь ты свои 2 долларя, ежели ты такую подлость сделал с человеком. Где у тебя расписка, а?»
С наглой усмешкой прибавил Леонтьев и отошел прочь, окончательно смутивший молодого матроса.
«Первая вахта, становись во фрунт!» — прокричал вахтенный унтер-офицер.
Матросы пошли строиться. После поверки скомандовали садиться на шлюпки, и через несколько минут баркас и катер, полные людьми, отвалили от борта клипера. По обыкновению разодетый в пух и прах боцман Щукин сидел на баркасе на почетном месте, весело пуча глаза и деликатно придерживая 2 пальцами клетчатый носовой платок. На баркасе он сбросил свою суровость и не играл в начальника. Обращаясь к сидевшим рядом матросам, он дружелюбным, товарищеским тоном рассказывал о достоинствах английского джина и, между прочим, приглашал Федосеича попробовать этого напитка вместе. Однако Федосеич отказался и во всю дорогу сосредоточенно молчал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.